Дорогие радиослушатели, у микрофона Анна Быданцева. В гостях у нашего радио Дмитрий Борисович Осипов, преподаватель кафедры теологии Горного университета. Здравствуйте, Дмитрий Борисович.
Здравствуйте.
Мы продолжаем беседу об Евангелии от Иоанна. Дмитрий Борисович, о чем мы будем говорить сегодня?
Сегодня мы будем продолжать разговор о 10 главе. И начиная с 22 стиха до 42 стиха 10 главы идет рассказ о том, как Христос приходит в Иерусалим на следующий праздник. Вот в прошлый раз он был осенью на празднике Кущей, а тут он приходит зимой на праздник, который называется праздник обновления. Вот. И на этом празднике, ну, как бы завершаются те его разговоры с иудеями о его статусе, о его отношениях с отцом и о его миссии, которые начались ранее, осенью, на празднике Кущей. Ну, подводится некий итог. Вот сейчас мы будем читать этот текст, но прежде чем его читать, я бы пару слов сказал об этом празднике. Это важно понимать эту символику, потому что недаром евангелист подчеркивает, что именно на праздник обновления пришел Иисус. Это праздник очень интересный. Его на самом деле в Писании, в Пятикнижии, в Законе Моисеевом этого праздника нет. То есть законом этот праздник не предусмотрен. В Священном Писании он не предписан.
Это что-то из народного фольклора?
Ну, это не народный фольклор, это то, что мы называем священное предание. Вот даже в нашей православной традиции есть, мы говорим, есть священное писание, а есть священное предание. И вот, собственно, у иудеев было устроено подобным же образом. И вот этот праздник обновления храма, он принадлежал священному преданию древнего Израиля. Что там случилось? Это дело было примерно, ну, за 2 столетия до евангельских событий, в середине 2 века до нашей эры, когда произошли следующие события. Иудея находилась под властью сирийцев, сирийского, ну, царства селевкидов в то еще время. Римлян тогда еще не было на Ближнем Востоке. И среди евреев возникла некая конфликтная ситуация, стала назревать, потому что широко распространялась эллинистическая культура, которую принес на Ближний Восток вот Александр Македонский. И еврейская элита активно стала перенимать вот эти греческие нравы, образование, им хотелось получить статус, который бы, ну, короче, войти в круг вот этой эллинистической элиты. Я вкратце скажу суть. Это вызвало настоящую гражданскую войну между традиционалистами, приверженцами вот этой старой отеческой веры, и вот этими сторонниками новых взглядов, среди которых доминировали, конечно, представители элиты, причем священников. И вот эти люди, они были очень влиятельны, и они, собственно, выступали экспертами при царском дворе царя Антиоха Епифана IV, и они им сказали: вот иудеи злоумышляют всякие, так сказать, нехорошие мысли, там, заговоры и прочее, и это, к этому их толкает их религия. Надо их религию изменить. То есть, понимаете, какое дело? На самом деле это исходило изнутри этого общества. Это были, они пытались сломать этот барьер между собой и большим миром в виде вот этих иудейских предписаний, закона. И они пытались этот закон сломать силой сирийцев. Антиох ввел туда войска. Ну, там они, собственно, уже стояли. И, ну, там много всякой предыстории. Об этом сейчас не надо говорить нам. Но важно то, что он устроил гонение самое настоящее. То есть, был храм Иерусалимский. Он был превращен в... Ну, туда был... В святая святых был занесен... Занесена статуя Зевса. Это за 180 лет примерно до Христа. в храм Иерусалимский, занесли статую Зевса. И там и эти священники, которые там служили, их обязали приносить жертвы Зевсу. При храме была устроена, ну, естественно, сакральная проституция, как полагалось в античных храмах. Значит,
и как, извините, в этом храме, что часть храма была посвящена одному богу, часть храма Зевсу?
Ну, Зевс, это храм был в целом Зевсу переосвящен, как бы, да?
Угу, то есть вот. Все уже, все. Он был только
Зевсу? Да, только Зевсу. А населению по всему, по всей стране, так сказать, уничтожались свитки Торы, и населению было предписано работать в субботу и есть свинину.
Специально?
Специально. Это просто предписывалось, требовалось. Это, то есть по всей стране ездили чиновники с военными командами и вынуждали людей приносить жертвы языческим богам, есть свинину и, в общем, нарушать субботу. Совершенно осознанно был такой попытка слома. И закончилось это драматично, потому что в одном селении там был такой священник Маттафия, уже престарелый человек, но священники там хорошо владели холодным оружием, они резали скот всю свою жизнь. И когда туда приехал сирийский чиновник, начал всех там принуждать свинину есть, он достал длинный нож и его зарезал. Этот самый Маттафий.
Вот. Чтобы неповадно было.
Да. И после этого он бежал в горы, и с ним у него было пятеро сыновей. И эти пятеро сыновей, они подняли восстание. Их называли Маккавеи. Вот, так сказать. И вот дети вот этого Маттафии. И, собственно, куча евреев ушли в горы, и началась партизанская тяжелая война, которая сопровождалась гражданской войной. То есть они бились не только с сирийцами, а еще вот с этими, со своими эллинизаторами. В итоге вот эти вот традиционалисты, которые сохраняли отеческую веру, они, значит, выбили вот этих вот евреев, которые хотели провести какие-то реформы, они их, ну, вырезали, они победили их, и сирийцы были разбиты, это самое поразительное. И евреи умудрились создать независимое государство на 80 лет. И вот эти дети этого священника стали царями, это Хасмонейская династия. 80 лет было у них независимое государство, пока туда в 60-е годы не пришли римляне, Помпей, и как бы это государство, ну, исчезло. Римская власть установилась. А так, вот, был длительный период гражданской войны. И, ну, наверное, кульминационным пиком этой войны было отвоевание Иерусалима. Когда вот эти восставшие, они взяли Иерусалим, и они взяли храм. И этот храм был заново как бы освящен. Вот. Это и в честь этого события, вот, спустя примерно 3 года после его осквернения, храм вернулся, и смысл этого праздника состоял в том, что, несмотря на все грехи Божьего народа, Господь все равно промышляет о нем, и Он не оставил его своим присутствием. Вот.
Ну, сильно, на самом деле, очень.
Это праздник, он до сих пор в иудаизме празднуется, он называется Ханука. Ханука, вот зимний праздник. Что интересно, Иисус этот праздник празднует. Он приходит вместе со всем народом. Это любопытный момент, потому что, так сказать, многие люди, ну, скажем, в христианстве есть такие направления, протестанты, например, они говорят, что мы должны следовать только тому, что написано в Писании. Но мы видим, что сам Иисус, он никак не отрицал того, что называется предания человеческие. Он им следовал. Он следовал религиозной традиции собственного народа, его ритуалам, которые были в Писании и которых не было в Писании. Почему? Потому что эти все традиции, они не противоречат закону, и, ну, которые не противоречат закону, и которые, наоборот, раскрывают там божественный промысел и способствуют соблюдению заповедей. Вот. Сам Христос соблюдал это предание. Вот. И вот такой интересный праздник. То есть смысл праздника – это как бы переосвящение алтаря и утверждение, что Бог пребывает среди нас. И вот Иисус приходит на этот праздник Ханука, значит, зимой, и там встречается вот с этими своими оппонентами, с которыми он вел такие сложные, как бы, разговоры на празднике Кущей. Вот давайте почитаем. 22 стих 10 главы. «Настал же тогда в Иерусалиме праздник обновления, и была зима. И ходил Иисус в храме, в притворе Соломоновом. Тут иудеи обступили его и говорили ему: «Долго ли тебе держать нас в недоумении? Если ты Христос, скажи нам прямо». Иисус отвечал им: «Я сказал вам, и не верите. Дела, которые я творю во имя Отца Моего, они свидетельствуют о Мне, но вы не верите, ибо вы не из овец Моих, как я сказал вам. Овцы Мои слушаются голоса Моего, и я знаю их, и они идут за Мной, и я даю им жизнь вечную, и не погибнут вовек, и никто не похитит их из руки Моей. Отец Мой, Который дал Мне их, больше всех. Никто не может похитить их из руки Отца Моего. Я и Отец одно». Тут опять иудеи схватили камни, чтобы побить его. Вот. Давайте немножко разберемся, что тут происходит. Христос, видите, он нигде не говорил «я царь» открыто, да, потому что люди ждали политического лидера, но он нес весть о царстве. И когда вставал вопрос, значит, а кто ты такой, а на основании чего ты учишь, да, вот, он говорил, что я не сам от себя, я от Отца, я и Отец, как бы, я творю его дела, и Христос это нес, вот это вот откровение. И в этих диалогах с его оппонентами, вот, он говорил о том, что все это основано на его особых взаимоотношениях с Отцом Небесным, да, и он им являл знамения, но его вот эти вот как бы люди, к которым он обращался, иерусалимские там законоучители, они прикладывали к нему свои ожидания, которые они почерпнули из закона, из пророков, и Христос выходил за их рамки, и они мучились. Они то пытались его побить камнями, то убить, то что-то с ним сделать, то начинали верить, понимаете? То есть, потому что они были ограничены в рамках своих понятий, и они думали, что они лучше понимают откровение, чем, ну, собственно, чем Христос. И они искали в нем подтверждение своих ожиданий, местами не находили. И, наконец, вот Иисус снова приходит, они его встречают и говорят: «Что ты томишь нашу душу? Ну, давай уже четко нам скажи, внятно вообще, вокруг да около, вот Христос ты или нет? Вот что ты ходишь, да? Кто ты вообще есть?» Понятен вопрос?
Да, конечно.
Вот. А Христос им говорит: «Вот я сказал вам вообще все. Кто я? Что я? Зачем я пришел в этот мир? В чем моя миссия? Ничего от вас не утаил. Понимаете? И вы меня не слышите. Я вам открытым текстом говорю, а вы слышите только то, что вы хотите услышать. А о моей миссии, о моей подлинной сути вы ничего знать не желаете». И дела, которые я творю, они свидетельствуют о мне, от Отца Моего. Но вы все равно это видите, и все равно вы не верите. А почему? Потому что вы Богу сами чужды. Вы сами далеки от Бога, поэтому отрицаете Его откровение. Вы не из овец Моих. Вот. Помните, в прошлый раз мы говорили про притчу о добром пастыре?
Да, да.
Где, вот, Христос их призывает идти за ними. Он говорит: «Через меня войдете. Вот, и овцы мои знают мой голос». Он говорит: «Вы просто не мои овцы». Но, несмотря на то, что... Но его овцы, они его слушают, и они идут за ним. Да? И вот он им говорит: «И вот эти, которые идут за мной, я-то им дам эту самую жизнь. И они вовек не погибнут. И вы ничего не сделаете. Никто не сможет этому препятствовать. Потому что дал их мне Отец мой, который более всех, более любой власти, любой силы в этом мире. Тот, который дал их мне. Я и Отец, он говорит, одно». Вот это центральное утверждение этого диалога, которое подводит итог всему тому, что говорилось ранее. Что он несет учение от Бога, что он пришел от Отца, что он идет к Отцу, и что через него Отец себя являет, он есть свет, и он есть источник жизни, он и Отец одно. Деяния Отца, они проявляются через деяния в этом мире, через Христа. Он неразделим с Отцом. Вот. Ну, для них это, вот он им это говорит, и для них это, конечно, вопиющее богохульство. Они берут камень, чтобы его побить. Иисус отвечал им, 32 стих. «Много добрых дел показал я вам от отца моего, за которые из них желаете побить меня камнями?» Иудеи сказали ему в ответ: «Не за доброе дело хотим побить тебя камнями, но за богохульство, за то, что ты, будучи человек, делаешь себя Богом. Кем ты себя делаешь?» Иисус отвечал ему. Ну, понятно, да? То есть, они ему говорят: «Так ты богохульствуешь снова и снова, да?» Вот. Иисус отвечал ему: «Не написано ли в законе вашем: я сказал, вы боги?» Это ссылка на 108-й псалом. Ну, это очень специфический, конечно, псалом. Мы сейчас его не будем глубоко разбирать. Суть состоит в том, что как бы Бог сидит в совете неких судей. И он их называет богами. И он говорит: вот вы судите весь мир, вы важны, вы такие, так сказать, наделены властью, наделены силой. А на самом деле, ну, как бы он их обличает, потому что они судят неправедно. Вот, Иисус говорит, если он назвал богами тех, к которым было Слово Божье, да, то есть Бог обращается к этим людям и говорит, уже в силу этого они приняли это Слово, называет их богами. То есть в них что-то божественное проявляется, они это Слово услышали, и не может нарушиться Писание. Тому ли, которого Отец освятил и послал в мир, вы говорите, богохульствуешь, потому что я сказал, я Сын Божий. Вот это место, оно может вызвать некое непонимание. Значит, тому ли, которого Отец осветил и послал в мир, вы говорите, богохульствуешь. То есть, смотрите, есть тут суть метафоры, это какая? Христос говорит очень глубокую вещь. Он говорит, что есть Отец, есть мир, вот есть, например, люди. И Отец этим людям что посылает? Слово Божье. И те люди, которые это Слово услышали, они в какой-то степени, они уже боги, они уподобились ему, в них что-то божественное проявилось, да? Он говорит, так если даже те, которым было это слово, Писание называет богами, то кого Отец отделил, то есть осветил и послал-то в мир, кого? Это его слово, это само его слово. Разве само его слово, которое делает богами тех, кто его слушает, разве само оно не божественно? Разве само оно не есть? Вот. И слово было Бог, как написано в прологе, да? И тут Христос говорит о себе, как вот об этом божественном слове, которое звучит в этом мире. И он говорит, как же вы говорите, богохульствуешь, если, потому что я сказал, я Сын Божий. Христос им говорит предельно откровенно. Он ничего не утаивает. Это некие глубинные вещи, которые говорят о его статусе, о его вот этих предвечных отношениях с Отцом Небесным. В таких вот диалогах это все проскальзывает. И вот он говорит, если я не творю дел Отца моего, не верьте мне. А если творю, то когда не верите мне, верьте делам моим, чтобы узнать и поверить, что Отец во мне, и я в нем. Ну вот, и показана их реакция. Тогда опять искали схватить его, но он уклонился от рук их. Здесь это последний такой диалог, который завершает такой большой цикл, который мы называли «Христос и праздники». Вот давайте просто его немножко подытожим. Это начиная с 5 главы. Помните, там он приходит в Иерусалим, исцеление расслабленного. И он, где он говорит, что «Отец мой делает, и я делаю», да, в субботу исцеляет его. И вот Христос появляется, дело происходит в празднике, там, значит, суббота в Иерусалиме, на Пасху он умножает хлебы, потом на праздник вот кущей он приходит, и на праздник обновления, да? И вот в ходе этих диалогов, Писание объясняет, почему вот ранее было сказано, что он пришел дать миру жизнь, и жизнь дает он через свою жертву. То есть он есть спаситель мира. В беседе с самарянкой там, и в беседе с Никодимом об этом идет речь. И встает вопрос, ну, на основе чего ты делаешь такие заявления? На основе чего такие притязания? Это есть вещь невозможная и невообразимая для обычного человека. И вот эти диалоги иерусалимские, они как раз раскрывают основания этих притязаний, этих заявлений Христа, основания этой его миссии. А этим основанием являются его отношения с Отцом, что он есть его сын, который предвечен, который есть, да, прежде нежели Авраам, да, и которому Отец передал всю власть над творением, и который, через которого Отец обновляет этот мир. И как Отец дал, имеет жизнь в себе, так Он Сыну дал иметь жизнь в себе, вот эту божественность, да, и через Него, поэтому Христос, так сказать, через Христа дается этому миру жизнь. И Он и есть посланный в этот мир, посланное в этот мир божественное Слово, и те, которые Его примут, они через Христа приходят к Отцу. А те, которые отвергнут, они, получается, отвергают Отца. Вот. Вот. И вот эта глава, как бы вот этот диалог на празднике обновления, он подводит некий итог. И Христос говорит: «Я и Отец одно. Отец во мне, и я в нем». То есть, уверовав во Христа, ты встречаешься с Богом и встречаешь некую полноту откровения. И здесь мы видим, что вот эти иерусалимские законоучители, они это не вмещают, и они отвергают эту весть, они видят в этом чудовищное какое-то богохульство, они в этом разбираются, и, ну, так сказать, эту миссию Христа они отвергают. Для них он просто ужасный, так сказать, преступник, да, нарушитель закона. Но при этом есть и те, которые увидели и поняли это откровение и поверили не от своих ожиданий и не от своих чудес, и не от каких-то чудес, а они услышали
от его слов,
и они поняли, что это действительно Сын Божий. И дальше в Евангелии говорится, что вот после того, как в Иерусалиме Иисус поговорил с этими законоучителями, и они хотели искали схватить его, да, и он уклонился от их рук, он пошел опять за Иордан, на то место, где прежде крестил Иоанн, и остался там. То есть он пришел туда, где крестил Иоанн Креститель. На то место, где к нему впервые пришли ученики, из которого началась его, ну, вот эта деятельность, да? И многие пришли к нему и говорили, что Иоанн не сотворил никакого чуда, но все, что сказал Иоанн о нем, было истинно. И многие там уверовали в него. Мы здесь видим завершение некого цикла. Цикла откровения. Потому что и в начале этого откровения что звучит? На Иордане звучит свидетельство пророка. Иоанн Креститель говорит об Иисусе как о предвечном, который обновит мир Духом Святым через свою жертву. Он есть Агнец Божий, берущий грех мира. Вот, это Иоанн, как пророк великий, он это прозрел и он это понял. И об этом он сказал миру и ученикам. И дальше мы видим-то, эта история-то про что? Что ученики Иоанна не поняли. Они смотрели на Иисуса через призму своих ожиданий, которые почерпнули из закона, из пророков, да? И дальше что мы видим? Что Христос полностью себя раскрыл. В Иерусалиме, вот в этих вот диалогах, он полностью себя раскрывает. И несмотря на то, что учителя-то закона его отвергли, вот эти люди, они поняли, они это все увидели, и они поняли, что на самом деле все так и есть, как говорил Иоанн Креститель. И они это поняли не от его каких-то чудес, он не давал никаких подтверждений своим словам. Вот. Они увидели, что все, что сказал Иоанн о нем, было истинно. И таким образом, они уверовали уже по слову Иоанна и по слову Иисуса. То есть, вот как бы Евангелие нам подчеркивает некое такое разделение, что вот Христос себя полностью раскрыл миру, свою миссию, свои отношения с Отцом, кто Он, предельно, полно и откровенно. И это вызывает разделение в Израиле, потому что одни отвергли, а другие пришли вот к этой вере. К вере не от чудес, а именно вот к этой подлинной вере. В них эта подлинная вера зародилась. Они услышали и уверовали, что Он действительно есть Спаситель мира. Вот. А дальше наверное, в следующий раз мы об этом будем говорить, идет вот это седьмое знамение, которое дано в Евангелии от Иоанна, седьмое чудо. Это чудо воскрешения Лазаря. И это очень важный эпизод, который, понимаете, очень тесно связан с темой веры и с темой испытания веры. Вот. Это чудо, это переломный момент евангельской истории, вот в Евангелии от Иоанна. И, наверное, он как бы подводит итог всему, о чем говорилось ранее, и открывает, собственно, страсти Христовы, открывает путь к его славе. И, наверное, об этом, Анна Дмитриевна, поговорим уже в следующий раз.
Дмитрий Борисович, большое спасибо за вашу лекцию. Я хочу напомнить, что сегодня у нас в гостях был преподаватель кафедры теологии Горного университета Дмитрий Борисович Осипов. Еще раз большое спасибо. До новых встреч.
До свидания.